Здравствуйте, поздний вечер. Такое странное грамматическое сочетание я употребляю, потому что время для нас работы сегодня более позднее. Мы находимся на 3 часа на восток по отношению к Лондону. Позвольте обрисовать монументальность происходящего. Я сижу в студии, говорю в местный микрофон. Этот сигнал попадает на специальный цифровой преобразователь, который мы привезли с собой из Лондона. Сигнал затем идет по линии в Москву на междугородний телефонный узел. Оттуда в следующее здание, московский международный узел. Оттуда он поступает в Англию на коммутатор нашей фирмы British Telecom. Оттуда идет в аппаратную фирмы нашего Бушхауса. Бушхаус все это посылает на спутник Эмарсат-1. Сигнал летит по эфиру, долетает до Ставрополя, где тарелка на радио L-центр ловит все это дело и передает в местный эфир. Вы можете подумать, что проще было бы гораздо просто передать это в местный эфир, но при этом остальная часть России и стран, которые нас слушают, не узнали бы происходящего в Ставрополе. А в Ставрополе происходит многое. В частности, мы будем вас знакомить с той музыкой, которую местные композиторы сочинили для нас. И первая на сегодня песня называется «Провинция южной столицы».
Провинция южной столицы, тоска по чужим альбионам. Кто вырос на улице Красной, тот белое любит вино. За тех, кто помнит дешевые дыни южной столицы, здесь пьяные пишут в газетах, ученых пугают масоны, а женщин щекочут мусоны, и зреет под солнцем мускат. Выпьем за тех, кто помнит дешевые дыни южной столицы.
Песня называется «Провинция южной столицы». Вы не ослышались, это не столица южной провинции. Таков поэтический оборот автора Владимира Макарова, который присутствует сегодня в студии, я надеюсь, сможет с нами поговорить. Как вы уже поняли из технического описания прохождения нашего радиосигнала, вся эта затея достаточно безумная. И хотелось бы узнать, кто автор всей этой катавасии. И мы сейчас разговариваем с главным редактором и одним из учредителей радио L-центр в городе Ставрополе. Его зовут Игорь Лапинский. Прошу любить и жаловать, Игорь.
Я приветствую всех, кто может понимать русский язык на территории бывшего Советского Союза. Я Игорь Лапинский, и хочу вам рассказать одну гениальную и простую одновременно идею, как Сева Новгородцев оказался в городе Ставрополе. Я захотел в далекие 70-е годы пригласить Сева Новгородцева к себе домой. Ну как это сделать? Оказалось очень просто. Надо научиться музыке, написать музыку, продать ее за границей, накопить деньги, сделать радиостанцию у себя на родине, заключить контракт с BBC, и Сева здесь. Это просто чудо. И вот сейчас вы слышите, он сейчас сидит напротив меня, вы слышите его и меня, и даже Сева обещал прокрутить мою музыку на BBC.
Это мне история напоминает, как мне нужен был мундштук для саксофона. Для этого я закончил 4-годичный курс английского языка, поступил на курс интуриста, проучился 3 месяца по 8 часов в день, сдал 13 экзаменов по всем точкам Ленинграда, в котором можно было водить экскурсии, поступил на работу, познакомился с американцами престарелыми, которые сжалились и в конце концов прислали мне мундштук. Игорь, сколько существует ваша станция?
Станция существует 1 год с момента заключения договора с BBC. Это изначально делалось для того, чтобы ретранслировать сигнал у нас в Ставропольском крае, в Чечне и в Краснодарском крае.
Ставропольский край традиционно богатый, и здесь люди живут средней или даже высокой упитанности. И это обычно как-то на психологию телесная структура не влияет, но я знаю, что ваша идея с ретрансляцией английского радио натолкнулась, скажем так, на некоторое недопонимание.
Ну, это слабо сказать. Дело в том, что Ставрополь в последнюю очередь отдал красным юг, да, в последнюю очередь. И, естественно, этот же процесс происходит сейчас.
То исторически, есть... кстати, об этом мало кто знает, о том, что Ставрополь одержалось до какого года?
Вплоть до 24 года. У нас не было крепкой советской власти здесь. Вот. Но сейчас те структуры консервативные очень крепко держатся за свои, так сказать, бывшие взгляды, которые доминируют в их сознании. Поэтому очень сложно проходят новые какие-то идеи, новые мысли. А BBC здесь – это просто, скажем так, некоторые враги. Враги для устоявшейся мысли. Поэтому он натолкнулся на очень большое сопротивление среди некоторых, так сказать.
Есть люди, которые бдительность людей проявляют по долгу службы. Они с вами, естественно, разговаривали.
Ну, естественно, как же. Беседа была очень ласковая, хорошая. Вот, я очень сказал, что я встречался с Ли Харли Освальдом. Внимательно было все записано. На следующий день была критика в мою сторону, что такой человек, оказывается, уже умер.
Нет, тут история такая, что они вас спрашивали, а с кем вы встречались.
Совершенно верно.
Настойчиво. Вы сказали, встречался с Александром Левичем.
А еще с кем? С Ли Харли Освальдом. Он записал.
Он все это записал в бумажку.
Конечно, да. На следующий день должен начальству. И начальство, видимо, сказал, ты что ж, так, парень. Он пришел ко мне и говорит, Игорь Святославович, больше так не делайте, пожалуйста.
Таким образом, BBC в вашем эфире сколько уже ретранслируется?
Почти год.
Вкратце вы расскажите график ретрансляции. Сколько выходит русскоязычных наших передач?
Русская служба BBC занимает у нас 8 часов эфирного времени. 8 часов эфирного времени занимает Всемирная служба BBC. Это в основном ночью слушают обычно таксисты, интеллигентные таксисты, которые не спят, зарабатывают деньги на улицах города. И слушая, так сказать, радио на английском языке, они чувствуют себя чем-то приближенным, что они в Лондоне работают. Вот. И 8 часов местного вещания нашего собственного.
Вы заговорили о музыке, на которую удалось некоторое количество денег заработать. На деньги эти была учреждена станция. Я хочу нашу беседу краткую проиллюстрировать одной из ваших композиций, она называется «Айртон Сенна». Несколько слов о ней, как она была написана, под каким влиянием каких событий.
Ну, эта музыка была послана мне свыше, несколько лет назад. После того, как я, наблюдая за гонками «Формулы-1», увидел, что мой герой, за которого я болел, Айртон Сенна, разбился, к сожалению, насмерть. Поэтому в эту же ночь сверху с меня, так сказать, свалилась эта идея, и я написал эту музыку.
Тогда уж вы сами ее объявите.
Айртон Сенна.
Айртон Сенна, навеянная, так сказать, опытом сидевшего у телевизора Игоря Лапинского, который увидел, как его любимый автогонщик разбился на гонках. Игорь, я должен вернуться к некоторым вашим занятиям в жизни, чтобы объяснить, откуда появляется бойцовский характер. Потому что идею вашей радиостанции вам приходилось отстаивать на всех уровнях, от интеллектуального до физического. Я знаю, что вот немножко, когда вы идете по коридору, видно, что несколько сутулость некоторая видна, потому что какие-то, видимо, повреждения в спине. Откуда они появились?
Дело в том, что сутулость из-за стойки дзюдоиста, который всегда готов к защите, так сказать, своего физического тела. Но, к сожалению, не морального, так сказать, не моральной сущности этого человека.
Дзюдо приходилось заниматься?
Ну, не приходилось, я любил это дело. Но, к сожалению, ни одной живой кости на мне не осталось. И сейчас это приходится с этим бороться. Сейчас именно.
Когда вы занимались, до какого возраста?
До 18 лет.
И какого достигли уровня?
Мастер спорта.
Да, мастер спорта по дзюдо, это серьезно.
Это ничего серьезного. На улице это не применишь.
Так, да?
Поэтому у меня есть оружие, лицензия и право владения.
Вот об этом расскажите, потому что лицензии на хранение и ношение огнестрельного оружия выдаются в вашем крае кому?
Ну, в принципе, любой человек может получить лицензию, если он не наркоман, если он не алкоголик, если он не слепой или не глухой.
Ну, сейчас на вас кобуры я не вижу.
А зачем? Здесь же Сева Новгородцев. Я его и так смогу победить в дзюдо.
Теперь музыка, которую вы пишете, проект начался с вашей поездки несколько лет в Западную Германию. И там музыка была заказана для какого-то телевизионного фильма.
Дело в том, что каждая вещь, которую я пишу, это заказ. То ли это к фильму о диких животных Северной Африки, то ли это к спектаклям, то ли к документальным фильмам другим. Поэтому они собираются, весь альбом собирается из этих кусков. Из этих заказов.
Ну, в общем, образ ваш нам понятен. Человека, пострадавшего от дзюдо.
Безнадежный.
Да. Научившегося затем сочинять электронную музыку. В Германии получившего заказы на сочинение партитур к фильмам. Вложившего потом заработанные там средства в создание радиостанций. Получившего, наконец, тарелку для ретрансляции спутникового сигнала. И вся вот эта ваша биографическая деятельность, наконец, слилась воедино. И сегодня в таком компактном виде, в слитом, как слиток свинца, она падает на уши слушателей. Ну что ж, спасибо за вашу историю. Мы сейчас хотели бы поговорить с другим нашим гостем. Его зовут... Вы песню его уже слышали. Владимир Макаров. Песня называлась «Провинция Южной столицы». Можно вам задать вопрос, как вы, давно ли вы здесь, Владимир, живете и чем вы занимаетесь?
В Ставрополе.
В Ставрополе.
В Ставрополе я живу уже 10-й год. Занимаюсь я журналистикой. Сегодня я работаю на телекомпании НТВ, хотя вообще-то я всегда был газетным журналистом. Вот. Но так судьба сложилась, что последний год я работаю в Северокавказском бюро телекомпании НТВ. Это основное мое занятие. И единственное пока.
А до того, как вы приехали в Ставрополь?
Ну, я до этого работал в Краснодаре, в краевой газете. И был сюда приглашен, это сегодня немножко странно звучит, но я был приглашен сюда в здешнюю газету, чтобы помогать местным демократическим силам осуществлять перестроечные идеи. Вот, потому что в Краснодаре я немножко стал диссидентом, и, ну, видимо, как-то это сыграло решающую роль в том, что люди, пытающиеся здесь что-то изменить, пригласили меня. Вот. Ну, дальше, правда, история развивалась весьма витиевато и сложно. Но так я оказался в Ставрополе.
Но перестройку вы осуществили.
Да, похоже, что так.
Надо сказать, я хочу добавить одну вещь. Вот он никогда это не скажет, что Ставрополь для краснодарцев является примерно как Израиль для евреев, которые отсюда выезжали. Потому что очень много журналистов краснодарских работают именно здесь. Они оттуда сбежали и работают теперь здесь. Теперь
можно сказать... С этим я буду спорить. Их не меньше в Москве.
Нет, надо сказать, что здесь прямо краснодарская журналистская мафия. В Ставрополе.
Вы знаете, господа, журналист, сидящий с нами сейчас за столом, еще и поэт, и автор песен. И как всякий поэт, он лучше всего говорит о себе и о каких-то своих внутренних воззрениях через песни, через стихи, потому что в них выливается подсознание. скрытая часть характера.
С этим я спорить не буду.
Да? Позвольте представить вашу следующую песню, или, может быть, вы ее сами представите. Она называется «На боку усы».
Она называется «Я сумасшедший». Это как раз было написано в тот период, когда перестройка начала завершаться.
Я сумасшедший, сорвавшийся на волю. Я сумасшедший, поймавший ветер в поле. Я сумасшедший, я психов понимаю. Я сумасшедший, когда хочу летаю. Захотел и взлетел над дворцом родной культуры. Я сумасшедший, мой лучший друг Вергилий. Я сумасшедший, меня таким родили. Я сумасшедший. Обычный псих, но все же я сумасшедший. На прочих не похожий. Захотел и взлетел над дворцом родной культуры. Я сумасшедший, а небо голубое. Я сумасшедший, и всякое такое. Я сумасшедший, но не с ума сошедший. Я еще скажу...
Песня называется «Я сумасшедший», и автор ее Владимир Макаров сегодня с нами в Ставропольской студии «Радио Л-Центр». Ну что же, мы продолжим беседу тогда с нашими гостями. Работа у нас, я сразу признаюсь вам, на этой неделе несколько хаотическая. Сами понимаете, город полумиллионный. Мы приехали так вот с бухты-барахты, нужно кого-то найти, выбрать, каков принцип отбора, кого приглашать. Выйдешь на улицу, налево посмотришь, 100 тысяч человек, направо 100 тысяч. Ну, понятно, опорный у нас был человек Игорь Лапинский, который меня хитрым маневром с 70-го года сюда выманивал. Я хочу вас, Владимир, спросить, вы как журналист ездите по области. Человек, который живет, скажем, в другом каком-то географическом измерении, даже не может понять размахов происходящего здесь. Глядя из автобуса на необозримые дали, на поля и долины ровные, я только понял, сколько здесь плодородного пространства. Потому что, скажем, вот в Англии я, выходя из дома, в деревню стараюсь не ездить. Все маленькое, кому-то принадлежит, и проще сидеть там на своих 15 квадратных метрах в саду и воображать, что ты находишься где-то в дремучем лесу. Здесь же, наоборот, пространства такие, что они до некоторой степени даже пугают. Некоторые, может быть, вы статистику знаете об области, что за ее размеры, с кем она граничит и так далее.
Ну, вообще-то границ много. Если говорить о Ставропольском крае, вы знаете, что вы так областью называете, вообще-то это Ставропольский край.
Так.
Значит, с запада.
Я начну сначала.
С запада он граничит с Краснодарским краем. С севера он граничит с Ростовской областью. С северо-востока это Калмыкия. С юга, нет, пардон, с востока есть кусочек Дагестана. Потом спускаемся еще южнее. Граница с Чечней, граница с Северной Осетией, граница с Кабардино-Балкарией. И через горные хребты к Черному морю на Грузию. То есть вот какое обилие границ.
И эти границы кто-то охраняет как-то?
Вы знаете, это одна из самых, может быть, сегодня болезненных проблем Ставропольского края. Потому что юридический вопрос... не решен об охране, скажем, границы с той же Чечней. Потому что что Краснодар, что Ростов, понятно, это Россия. В принципе, Дагестан это тоже субъект федерации, как и Северная Осетия, как и Кабардино-Балкария. Поэтому там не может быть границ. Вот после того, как Чечня отделилась, хотя я вот произношу это слово и думаю, так, а кто меня как поймет? Потому что она вроде как и отделилась, но вместе с тем продолжает оставаться субъектом федерации. Оставаясь субъектом федерации, она каким-то образом умудряется заключить договор с российским правительством по принципам международного права. Здесь все непонятно. И это одна из самых болезненных тем, потому что, скажем, невозможно выделить средства в этой юридической структуре на охрану границы, скажем, с Чеченской Республикой. Здесь вообще, в принципе, не может быть пограничных войск. Поэтому вы попали в точку своим вопросом. Это действительно очень непростой вопрос.
Я просто представляю себе на Востоке, там вот действительно вдруг степи калмык, там какие-то начинаются ковыльные дали.
Но вместе с тем, насколько мне известно, с калмыками у нас достаточно спокойные и мирные отношения. И проблемы охраны границы здесь просто не существует. Конечно, самое больное место – это Дагестан, это Чечня.
Я знаю, что ваш канал независимого телевидения передал тут недавно такой серьезный материал. Это действительно произошло на территории вашей области. Грузовик, задержанный с драгметаллами.
Да. Ну, к сожалению, а может быть, это и не к сожалению, но пока органы Федеральной службы безопасности очень ограниченную информацию дают, их понять можно, потому что, когда человек или группа лиц пытается транзитом через край провести такой объем золота, а речь идет о 80 килограммах, то, видимо, за этим что-то стоит. И надо полагать, что органы, так сказать, вот как они сработали, в принципе, меня восхитила их работа. Это действительно, как они сами сказали, это была многоходовая операция. Фактически без единого выстрела был этот автомобиль задержан с этим контрабандным грузом. Эти люди были взяты, сопровождающие этот груз.
А золото шло откуда?
Золото шло из Магаданской области, с, в общем-то, известных колымских приисков. Шло в одну из Кавказских республик. То есть пока никто не уточняет, куда именно. Может быть, даже это неизвестно, я не знаю.
Это я все спросил к тому, чтобы показать слушающим нас сегодня, что здесь не одна только тиша благодать, не только солнце светит и зреют помидоры, но творятся тайные дела.
Да, не без этого. Кроме того, здесь есть экстрасенсы и какое-то общество циклистов. Я плохо с ними знаком, но они тайными делами тоже ведают.
Сейчас в нашей беседе мы вынуждены будем сделать перерыв, потому что «Севооборот» идет в понедельник в третьем повторе в сокращенном варианте. Поэтому с понедельничными слушателями мы сейчас будем прощаться. Но те, кто нас слушает в живом эфире, пожалуйста, не уходите. И те, кто будут слушать нас в повторе завтра, тоже оставайтесь с нами. А мы сейчас прощаемся с понедельничными слушателями и предлагаем вам нашей здесь вот гости песню в исполнении ее. Гостью зовут Лена Алексашкина. Она тоже будет с нами сегодня еще разговаривать. Итак, песня называется «Леди Любовь».
Золоченый зарей твои розы и к морю ступени мы брели по аллее с тобой в целом мире одни. Все вдруг стало понятно без слов. Ты коснулся руки моей нежно, и явилась прекрасная леди любовь, повенчала нас навеки надеждой. О, любовь, как много лет тебя ждала, летели дни, тянулись ночи без тепла, но знала я, что встречу тебя на пути, забыв свои беды и боли. О, любовь, благословенна и горда, мой дивный сон, моя мятежная звезда, молюсь тебе.
Песня «Леди Любовь» в исполнении нашей гости Лены Алексашкиной, с которой мы еще будем разговаривать сегодня. Я получаю разные письма. В одном из них были такие вот трогательные стихи, написанные школьницей. «Я одинок, я страшно одинок, и сам себе я мою ноги и стелю постель». И вот примерно так вот страшно одиноким я себя чувствую в своем здоровом коллективе, потому что оторван от своих лондонских коллег, с которыми за одним столом просидел уже добрый почти десяток лет. Но они с нами через волшебство международной связи находятся в постоянном контакте, и мы с ними еще будем сегодня позже разговаривать, а пока одну из рубрик нашего лондонского коллеги мы благоразумно привезли с собой записанную заранее, и вы услышите ее в записи. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Еще год назад британцам стало известно, что в недалеком будущем они смогут есть клубнику величиной с яблока. Но дело не только в этом. Эту клубнику можно будет выращивать вплоть до октября месяца. Диаметр отдельной ягоды будет составлять 6,5 сантиметров. Глава садоводческой фирмы HRI Дэвид Симпсон сказал журналистам, что эти результаты были достигнуты благодаря традиционным методам выращивания ягод. Однако, добавил Дэвид Симпсон, если мы введем генетические модификации в нашу программу, то мы сможем выводить ягоды такого размера, что вам понадобится машина, чтобы увезти одну такую ягоду домой. Подобные заявления могут радовать министров сельского хозяйства. Простых людей они очень настораживают. На истекшей неделе все британские газеты поместили фотографии мышей. Однако мыши были непростые. Они флюоресцировали при искусственном освещении. Но это еще не все. Мыши флюоресцировали двумя цветами – зеленым и сиреневым. Единственным утешением для мышей могло быть то, что каждая из них флюоресцировала всего одним цветом – либо зеленым, либо сиреневым. «Сияющие мыши» – это произведение японских ученых. Они взяли ген у медузы и ввели его в мышь. Этот дополнительный ген производит фосфорицирующий белок. В результате каждая клетка у каждой мыши начинает светиться, если мышь поместить в условия искусственного освещения. Мыши выбираются для подобных экспериментов, потому что они очень быстро растут, что позволяет ученым без потери времени определить, сработал ли их опыт. Сверкающая мышь отмечает важный шаг в развитии генетики. В прошлом такие опыты удавались с определенными рода насекомыми и рыбами. Впервые они теперь переносятся на животных. Японские ученые считают, что их новая техника может быть использована в лабораторных условиях с многими другими животными. Ранее для того, чтобы обнаружить, удался ли опыт или нет, им приходилось оперировать своих подопытных кроликов. Новый опыт делает хирургические вмешательства ненужным. Теперь можно использовать это нововведение в борьбе с раковыми заболеваниями. Пересаживая ген медузы, к нему можно добавить антираковый ген, и фосфорицирующий ген покажет, сработала ли новая техника. Для этого нужно только одно – искусственное освещение.
Спасибо Алексею Леонидову. Проезжая мимо тучных нив Ставрополья, я радовался душой, что здесь растет нечто неопыляемое с самолета всякими пестицидами. У меня к хлебу отношение особое, потому что в Англии промышленная революция и технический прогресс зашли так далеко, что белую булку уже и кушать невозможно. Сейчас мы передаем слово Леониду Владимировичу, который бросит свой, вернее, напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
22 июня 1527 года, 470 лет назад, скончался в своей родной Флоренции историк, дипломат, политический деятель и писатель Никола Макиавелли. Он оставил человечеству поразительный литературный труд, озаглавленный «Государь». В оригинале «Иль Принципе», из-за чего на многие языки название переводят как «принц», думаю, русский перевод правильнее. «Государь» Макиавелли, посвященный правителю Флоренции Лоренцо де Медичи, это что-то вроде наставления вождям, как держать власть. На первое место Макиавелли выдвигает государственные интересы, подчиняя им все остальное, даже религию, хотя сам он был верующим католиком. Часто говорят о цинизме Макиавелли. Его имя стало в этом смысле нарицательным. Но он писал, что не стал бы давать государю такие советы, да уж больно человечество подлое. Макиавелли мечтал о государстве честных и достойных людей. Даже говорил, что в диких странах таких неиспорченных людей больше. Но пока, стало быть, люди такие, какие есть, государь должен действовать решительно. Приведу один лишь совет Макиавелли. Чтобы удерживать власть, государь должен наносить своим врагам только смертельные удары. Момент, когда удары станут, пусть даже сильными, но не смертельными, будет началом конца его власти. Известно, что государь Макиавелли был любимым чтением Джугашвили. Уж этот-то совет откровенного флорентинца Иосиф Виссарионович выполнял неукоснительно. Вот только слишком многие миллионы людей во враги записывал. 21 июня 1547 года, 450 лет назад, разразился самый страшный пожар в истории Москвы. Хоть Москву и называют белокаменной, но тогда она была в основном деревянная, и, как назло, в тот день был сильный ветер, раздувавший огонь. Вся Москва представляла зрелище огромного пылающего костра под тучами густого дыма, писал Карамзин в «Истории государства российского». Испуганный молодой царь Иван Васильевич, еще не очень грозный, бежал из города и укрылся в селе Воробьево, примерно, значит, где сейчас университет, то есть по тем временам достаточно далеко. Вернувшись на пепелище, царь Иван сразу показал характер. Велел немедля отстраивать свой кремлевский дворец, а о погорельцах не очень заботился. 22 июня 1857 года, 140 лет назад, здесь, в Лондоне, вышел первый номер герценовского журнала «Колокол». Ох уж этот Лондон, тут и колокол. И Маркс свой капитал сочинил, и Энгельс интернационал затеял, и Ленин съезды устраивал. Лондон-то хоть бы что, а России от всего этого вон как досталось. 27 июня 1947 года, 50 лет назад, открылась Парижская конференция по плану Маршалла. Я уже говорил об этом замечательном американском начинании, поднявшем Западную Европу из руин. Щедрая помощь по плану Маршалла предлагалась всем, в том числе и Советскому Союзу. На конференции в Париже присутствовал Молотов и вначале очень благосклонно слушал. Но потом созвонился со Сталиным и тут же резко отказался от помощи. Испугался Сталин за свой железный занавес. И план Маршалла был немедленно объявлен происками американского империализма. А еще будет такая годовщина на предстоящей неделе. 22 июня 1957 года, 40 лет назад, было вдруг объявлено, что обнаружена некая антипартийная группа в составе Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова. На самом деле был путч, очень похожий на недавний, августовский 91-го года. Старые сталинцы хотели сбросить Хрущева за его разоблачение на 20-м съезде. Все аксессуары были налицо. Мадам Фурцева уговаривает маршала Жукова привезти на военных самолетах всех секретарей обкомов в Москву. Он привозит за одну ночь. Это, главным образом, хрущевские назначенцы, и они на пленуме ЦК голосуют за него. Путчисты провалились, и Каганович звонил из автомата Хрущеву по его прямому номеру, умоляя не расстреливать. Никого и не расстреляли. Кроме названных путчистов, были замешаны также Булганин и Ворошилов, но старый маршал отмолил прощение. Хрущев остался у власти и продолжал свои дурацкие новшества. То кукурузу сеять в Ленинградской области, где она еле всходит, то в областях совнархозы организовывать, что привело к дичайшей бюрократической неразберихе, то обкомы партии разделять на промышленные и сельскохозяйственные, после чего родился в Москве анекдот, что в Англии теперь будут тоже две королевы, одна по промышленности, другая по сельскому хозяйству. Так прошло еще 7 с небольшим лет. Но потом его все-таки достали. Следующий путь в октябре 64 года оказался удачнее, и Хрущева вытолкнули на пенсию. В общем, сплошной научный коммунизм. Ведь этот кошмар так всерьез и назывался.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы, напоминаю, находимся в Ставрополе и вещаем через сложнейшую сеть проводов, ведущих нас из Ставрополя к Лондону и обратно через спутник, висящий в небесах неподвижно. А сейчас мы продолжаем беседу с одной из наших гостей. Ее зовут Лена Алексашкина. Она исполнила замечательно, надо сказать, темперированным голосом песню «Леди Любовь». И возникает вопрос законный. Откуда же такие чудесные звуки появляются в Ставрополе? Вернее, каким образом их можно записать с такой невиданной частотою? Где вы записывали, Лена, это все?
Ну, эти творения сейчас происходят благодаря студии Игоря Лапинского.
Какого Игоря Лапинского? Не того ли, который основал станцию радио «Л-центр»?
Ну, я думаю, это один и тот же человек.
Игорь, что вы вообще как Фигаро какой-то, вездесущий человек, и студию организовали тоже. Вы записываете музыкантов?
Конечно, как же. Я же сам музыкант, должен же помогать как-то другим музыкантам. Они же все бедные, и мозги у них устроены так, что они не могут себя продюсировать. Они музыканты, они как дети, им надо помогать. А мне повезло. Я и музыкант, еще и продюсер.
По возрасту вы могли бы быть младшим братом для всех своих подопечных. Я, кстати, вас никогда не спрашивал, сколько вам лет?
Мне 30 лет. Уже некоторые были генералами, а я все музыкант.
Понятно. Что у вас за студия, вкратце расскажите. Вы, какой вы техникой пользуетесь, как мы вот с лентой, с бобины на бобину?
Ну что вы. Дело в том, что BBC слишком, видимо, большая организация, чтобы быстро все это поменять. А у меня маленькая студия, цифровая полностью. Алесисы, Sony, Digital Audio Tape, хард-диск, драйвер, компьютеры. И самое последнее достижение фирмы Korg – это синтезатор Trinity со встроенным компьютером, с сенситивным экраном. То есть это просто чудо техники для музыканта.
Что касается записи, то качество, несомненно, так сказать, налицо. Что вы собираетесь с ними делать? У вас есть какие-то завязки с пластиночными фирмами? Потому что здесь, как я понимаю, никакой промышленности в этом плане нет.
Конечно, мы готовим эту промышленность здесь. Я думаю, что в следующем году здесь можно будет открыть с помощью некоторых моих соратников, помощников и записывающую студию полностью.
Но, в принципе, у вас уже лента достаточно качественная для того, чтобы воспроизвести ее на компакт-диске.
Конечно.
Так что вам нужно просто, не знаю, даже самому это можно сделать, потому что хитрость небольшая, отдать на завод, напечатать все это.
Хитрость небольшая, есть деньги некоторые, за которые можно купить сам процесс производства компакт-дисков.
Самое главное в производстве компакт-дисков – это их продажа населению.
Это правильно, поэтому большими сериями здесь нельзя никак апеллировать. Здесь можно идти... вести речь о 1000 или 2000 экземпляров.
BBC никогда не занимается рекламой. Это записано в хартии, и мы этого четко всегда придерживаемся.
Пропагандировать
местный талант никакая хартия нам не возбраняла, поэтому позвольте именно этим самым и заняться. Наша гостья Лена Алексашкина исполнит еще одну песню, она называется «Холодный дождь».
Вызвал дождь небес.
песня «Холодный дождь», и автор ее вы могли слышать в дальнем эфире. Она, к сожалению, уходила на работу, на свою вечернюю, стуча каблучками. Я уже говорил о том, что я скучаю без своих коллег, вернее, чувствую себя не совсем в своей тарелке. И сейчас я хотел бы через международную спутниковую связь с ними связаться и спросить, как они там поживают. Самое главное, меня беспокоит Алексей Леонидов, который проводит курс лечебного голодания. Если он его не закончил, то к сегодняшнему дню у него уже примерно насчитывается 14 беспищевых дней. Алексей, слышите ли вы нас?
Сева, вынужден вас разочаровать. Голодание пришлось прекратить после 8-го дня. Мы с женой посоветовались и решили не насиловать больше семью, потому что как-то с самого начала сразу не пошло. Но хочу вам сказать, что чувствую себя сейчас замечательно, полон энергии и сил. Сегодня полчаса бегал. Леонид Владимирович больше меня не ругает за мой ужасный вид. Сидит напротив и улыбается. Сева, вообще мы себя тоже чувствуем в каком-то смысле оторванными ломтями. И нам даже стыдно, что вот вы там в Ставрополе отдуваетесь, а мы здесь сидим вальяжно, выпиваем, пьем свое вино и никак вам не помогаем.
Сначала я бы хотел подтвердить, что на моих глазах сегодня Алексей Леонидов съел весьма солидную тарелку макарон с томатом, по-моему, и даже чуть ли не с мясом, и поэтому, конечно, несколько оживился. Видите, поэтому так уже полон энергии и даже сегодня бегал. Что же касается нашего одиночества, нет, мы с удовольствием слушали все, что происходило в Ставрополе, и нам, в общем, все это очень понравилось. Я только ждал некоторое время, но потом уже перестал ждать. Я думал, упомянут ли в Ставрополе человека, которого долгое время считали своим. Сперва комсомольского, потом партийного вождя Ставропольщины, а потом самого главного человека во всей России, собственно, даже во всем Советском Союзе, Михаила Сергеевича Горбачева. Интересно, есть ли о нем какие-нибудь воспоминания в Ставрополе?
Есть, конечно, воспоминания, и воспоминания глубокие и богатые. Только жаль доложить об этих воспоминаниях сегодня, пожалуй, некому. Я признаюсь, Леонид Владимирович, мы ждали в гости мэра города Ставрополя. Он обещал, и у него была твердая договоренность. Но дела государственные, видимо, отвлекли его или задержали. Об этом история еще напишет, но мэра сегодня нет. И поэтому на вопросы такие глобальные по поводу истории края и города мы пока оставим без ответа. Спасибо за то, что подали голос по спутниковой линии. Мы сейчас вынуждены с вами проститься. До встречи на будущей неделе уже на Лондонщине. А сейчас мы возвращаемся и физически, и мысленно на Ставрополье. Перед нами автор следующих музыкального произведения, которое мы услышим в самом конце. Его зовут Петр Пискунов. Здравствуйте, Петр.
Добрый день, Сева.
Чем вы занимаетесь в Ставрополе?
В Ставрополе я занимаюсь очень многим. Ну, во-первых, я работаю звукорежиссером на ставропольском филиале радиостанции «Европа плюс».
То есть конкурирующая организация.
Да, можно сказать. Во-вторых, я работаю сессионным музыкантом вот на студии у Игоря Лапинского, который сидит рядом со мной.
Лапинский тоже воспользовался моментом и пристроил конкуренту рожки.
Да, ну, мы всегда так. Дело в том, что мы с Игорем работали, наверное, начиная года с 89-го. Вместе у нас была группа, она, в общем-то, и сейчас есть, она называется «Амальгама». То есть у нас наше сотрудничество продолжается до сих пор. В общем-то, довольно плодотворно.
Она несколько прервалась с тех пор, когда Петя ушел в медитацию. И сейчас он примерно иногда возвращается, вот иногда. Вот. И когда возвращается, мы с ним занимаемся музыкой. Потом он опять уходит в медитацию.
А где эта ваша медитация живет?
Ой, Бог у каждого в сердце.
Ах так, да? Да. А вы медитируете по какой-то системе? Это нечто такое тибетское, индийское?
Медитация – это состояние.
Так.
А, в общем-то, чтобы войти в это состояние, Я использую свои методы, которые просто, мне кажется, более подходящими. То есть я их придумал, но они были придуманы человечеством за многие тысячелетия.
Об этих методах можно что-то сказать, потому что школ много разных насчет медитации. И я знаю, да вот что Алексей Леонидов, который только что был в эфире, он тоже медитирует. Как вы этим занимаетесь?
Ну, в настоящее время я пользуюсь техниками, которые дал миру Шива.
То есть это в каком-то словесном виде вы какие-то звуки производите, когда садитесь
медитировать? Нет, я просто выбрал для себя пару техник и пользуюсь ими.
Но какая-то техника – это секрет?
Да, пожалуй, это мой ключ, и не нужно кому-либо…
разглашать?
Нет, просто кому-то… Возможно, это кого-то собьет с пути, скажем так.
Истинного.
Да, поэтому у каждого свой путь, каждого выбирает.
Вот Игорь иронизирует, он явно медитацией не занимается.
Конечно, нет.
У него свое отношение к медитации.
Дело в том, что я считаю, что существует 4 вида естественной медитации. Это танец, это музыка, это секс, это сон. Зачем искусственно себя вгонять в медитацию? Можно, конечно, нюхнуть кокаина, но это очень вредно для здоровья. Поэтому лучше пользоваться 4 естественными видами медитации.
Петр, дайте отпор духовно непросвещенному.
Их существует гораздо больше. Если человек не знает об этом, то это, скажем так, не его вина. Просто не дошел до этого.
Да, я сейчас хотел бы вас поспрашивать, как просто специалиста по УКВ-вещанию. Вы получаете сигнал радио, вот, на котором вы работаете, Европа Плюс, из Москвы.
Да.
То есть у вас примерно такая же система, как, скажем, на радио Л-центр.
Да.
Вы получаете по тарелке, только он получает издалека, из Лондона, а вы из Москвы.
Нет, мы получаем со спутника, и он получает со спутника. Он висит примерно на одной и той же высоте.
Понятно. А работа ваша как звукорежиссера на станции, в чем она заключается?
Я занимаюсь монтажом, в общем-то, всей продукции, которая выходит в эфир.
Поскольку ваша станция лицензионная, как я понимаю, да, здесь?
Да, лицензионная, в Ставрополе.
Сигнал от вас поступает уже готовый из Москвы, там все передачи собраны.
Нет, мы работаем по принципу, у нас каждые 15 и 45 минут каждого часа мы имеем право выходить со своей рекламой. В основном мы занимаемся рекламой.
Вот меня всегда интересовало, как точно можно впаять в московскую, скажем, передачу местное рекламное ваше наполнение с точностью до секунды? Или это не обязательно?
Нет, мы работаем с точностью до секунды. Оператор на эфире слышит формат. После нужной отбивки он просто выключает Москву и включает Ставрополь. Далее у него оборудование позволяет контролировать при этом Москву, и, в общем-то, в нужный момент, если въезд не получается по времени, он просто включает музыкальное произведение, допустим, какое-либо.
Вы в курсе дела в финансовых отношениях? Меня просто интересует структура местного вещания. Скажем, вы продаете рекламное время на своей станции. Вы что-то, грубо говоря, должны Москве платить?
Да, мы платим за сигнал, за аренду сигнала.
И все. Сейчас этих станций у Европа Плюс уже по стране довольно много.
Да, их очень много. Я затрудняюсь назвать цифру, но кажется, более 70.
А к вам другие популярные московские станции пытались здесь как-то обосноваться? Скажем, есть. Но русское радио уже звучит здесь.
Да.
Русское радио, Европа Плюс. На УКВ диапазоне еще станция Игоря, радио Л-центр. И что еще у вас есть? Больше ничего?
Да. Некоторые радиостанции здесь выходили в эфир, потом загадочным образом исчезали. То есть...
Потому что, в принципе, ничего не стоит какому-то человеку приобрести тарелку, получить этот сигнал со спутника и гонять здесь по местной сети.
Да, если ему еще его положение позволяет это делать безнаказанно, то...
Ну, это можно делать из автобуса, без конца колеся по области, так, чтобы не засекли.
Ну, почему? Можно просто иметь передатчик, частоту и... такой статус, который не позволяет.
Игорь, я хочу вернуться к тому, с чего мы начали. А именно, мы начали с вашей станции. Какие параметры, докуда ваш сигнал достает? Кто может слышать ее сегодня в Ставрополе?
вернее, до кого доходит наш сигнал.
До кого долетает?
Долетает до ушей интеллектуальных слушателей.
А вот географический размер, какой у вас след сейчас?
В радиусе 50 километров. Но это чисто условная такая цифра, потому что в одно направление нас слышат на 10 километров, а на другое на 200 километров. Это у нас Ставропольский край очень сложная конфигурация имеет. Именно рельеф очень сложный. Поэтому здесь нельзя прогнозировать никакой сигнал. Ни средневолновый, ни FM-сигнал. Все опытным путем прослеживается.
Но у вас явно какие-то планы по расширению всего этого дела?
Конечно, конечно. Дело в том, что в первую очередь это Грозный меня интересует.
То есть у вас империалистические планы захвата Грозного?
Нет, не потому. Потому что легче все это сделать, чем Российской Федерации. На втором месте идет Краснодар.
То есть вы планируете ретрансляционные такие пункты в Грозном и в Краснодаре?
Совершенно верно.
Кроме того, я вижу, у вас тут на стенке еще объявление о средних частотах.
Средневолновые частоты у нас были, но сейчас военные их отобрали, новые пока не
силы
дали.
Силы оружия.
Зачем? Нет, они просто сказали, мы здесь работаем, и все. Угу. Вот. Поэтому мы будем заниматься сейчас выбиванием новых частот средневолновых.
То есть программа максимум у вас захватить две соседние республики, в смысле по эфиру, и расширить свое вещание на средних волнах, чтобы вас слышали до самого края-края.
Максимум – это от Каспийского моря до Черного моря и до Кавказского хребта.
Так что если мне придется оказаться в калмыцких степях с приемником, то, включив его, я могу настроиться на волну центра.
И услышать Севу Новгородцева.
Жуткая совершенно перспектива. Потому что я тут, сидя в вашей студии, вынужден был слушать раннего себя, как говорится. Потому что я, когда уезжал сюда на 2 недели, мне нужно было оставить чем-то накормить эфир. И время было настолько забитое, что мне пришлось с полки достать 2 архивные ленты и включить. И, надо сказать, было довольно неприятно. Пришлось дверь прикрывать, чтобы не слышать этот противный сладкий голос. Ну что ж, господа, замечательная была встреча. Чудесный у вас город. Зеленый у вас лужайки и аллеи, и все у вас цветет и благоухает. Мы хотим, чтобы у вас продолжалось все так и дальше, и чтобы урожаи, которые богатые вырастают на нивах вашего края, были все собраны, чтобы гитара ваша была звонкая, Петр, и чтобы студия ваша никогда не теряла ни одной цифры.
Такое бывает, но это, конечно.
Мы прощаемся с вами, до встречи на следующей неделе. Хочу поблагодарить всех, кто пришел к нам в студию. Это Петр Пискунов, Владимир Макаров, Лена Алексашкина. Не пришедший к нам даже мэр Кузьмин Михаил Владимирович тоже получает нашу благодарность, поскольку попал в список.
И, конечно, как говорится, он занят. Как говорится, он
и, как
занят.
Говорится, Игорь Лапинский, универсал, спортсмен, продюсер, радиовещатель и потенциальный империалист. Прощайте, господа, приезжайте на Ставрополье. До свидания.